Большая часть преступлений, совершенных во время войны России в Украине, еще не рассматривалась в судах, а виновные пока не наказаны. Но сотни людей продолжают собирать доказательства и анализировать происходящее, чтобы впоследствии приблизиться к справедливости, указать на тех, кто совершал бесчеловечные действия, и помочь тем, кто от этих действий лишился здоровья или родного дома. Здравствуйте. Это подкаст «Преступление и война». В этом выпуске я расскажу о трибунале по бывшей Югославии, о том, как он искал и наказывал военных преступников, а также о том, какие параллели можно провести между его работой и специальным трибуналом по преступлению агрессии против Украины, созданным в этом году. С вами Александра Вагнер. Жертвами войн в бывшей Югославии стали около 300 тысяч человек, и в 1993 году Организация Объединенных Наций создала трибунал для восстановления справедливости в отношении жертв военных преступлений, совершенных во время войн в Югославии с 1991 по 2001 год. Целью трибунала было наказать виновных в этих преступлениях. В поле зрения судей и прокуроров были более 150 человек. Опыт этого трибунала сегодня отчасти взят за основу при создании спецтрибунала по преступлению агрессии против Украины. Какие параллели можно провести между трибуналом по бывшей Югославии и трибуналом, созданным для поиска и наказания виновных в военных преступлениях во время войны России в Украине? Как опыт поиска справедливости для жертв югославских войн помогает сегодня во время только начавшегося процесса по поиску ответственных за военные преступления, совершенные в Украине? Об этом мы беседуем с гостем подкаста, моим коллегой Андреем Шаром, который является автором книги «Трибунал. Хроника незаконченной войны». Я бы хотела начать наш разговор с простого вопроса о войне. Я прочитала вашу книгу, и в ней можно найти много параллелей между тем, что происходило во время войн на территории бывшей Югославии, и тем, что происходит во время нынешней войны России против Украины. И если задавать временные рамки этой войны не с начала полномасштабного вторжения в 2022 году, а с аннексии Крыма и боевых действий в Донбассе в 2014 году, это и полевые командиры, которых использовал Милошевич и которых в первой фазе войны использовал Путин. И, кстати, в обоих случаях это скрывалось и говорилось, что это не наши войска. Далее стрельба по мирным протестующим, которые призывали остановить оккупацию или прекратить войну. Можно вспомнить стрельбу по участникам демонстрации в Херсоне против российского вторжения и расстрел сербскими снайперами марша мира в Сараево. Вот все это просто война и ее проявление? Или же эти параллели не случайны? И истоки обеих войн были похожими, в том числе, но не только из-за этого, это эпидемия национализма, как вы называете это в вашей книге «Трибунал».
Александра, все войны и похожи друг на друга, и не похожи. Вообще и в политологии, и вообще в обычной жизни нет таких сравнений и параллелей, которые будут достаточно убедительными. Мне югославские войны по своей структуре и социальной, и военной, и политологической представляются более сложными устроенными, чем война России против Украины, которая имеет откровенно колониальный характер. Мне кажется, что череда югославских военных конфликтов, их было 6 в 90-е годы прошлого века, это такая системная, смешанная очень политологическая категория, где есть элементы и гражданской войны, и колониальной войны, и этнической войны, в первую очередь, и религиозной войны. С Россией и Украиной просто в силу того, что российско- или русско-украинские отношения формировались так, как они формировались на протяжении нескольких столетий, там вот этот агрессивно-захватнический характер войны, однозначное сопротивление Украины, борьбы за свою независимость, оно прослеживается значительно более четко, как мне кажется. Но много очень есть параллелей, и я тоже на протяжении последних 10 уже лет ловлю себя на том, что происходящее сначала в Донбассе, в Крыму, а последние 3,5 года на всей фактически территории Украины пугающе напоминает в деталях многое из того, что я в свое время своими глазами видел в начале 90-х годов в бывшей Югославии. Но это такие общие характеристики войн. Я думаю, это характерно не только для двух тех конфликтов, это и использование наемников или добровольцев, это совершение военных преступлений, это пропагандистская работа со всех сторон участников конфликта, это использование прокси, политиков и прокси военных сил, и это подкладывание националистическо-патриотической как бы подложки под все то, что происходит на поле боя. Один из очень грустных выводов балканских войн, которые я сделал в свое время, это то, что в целом, я не говорю, что не бывает исключений, но в целом исход войны, как правило, определяется ситуацией на земле. Вот как войска встанут, так и война закончится. Поэтому то, что не отвоевано военной силой, то и остается в распоряжении побеждающей стороны. Это включает в себя и те вещи, которые относятся к категории военных преступлений, результаты этнических чисток, например. Возвращение населения в ряде случаев бывает, но никогда оно не бывает, или почти никогда оно не бывает полным. И вот эти новые границы, они, как правило, проходят по линии бывшего разграничения воюющих сторон.
В этом смысле, когда говорят о военных преступлениях, то, конечно же, пытаются найти определение этого преступления, и особенно, что касается вопроса геноцида. Этот вопрос, он очень тяжело доказывался во время трибунала по бывшей Югославии. И сейчас, в общем-то, вопрос геноцида в войне России против Украины тоже звучит. Вот не могли бы вы подробнее рассказать об этом?
Комплекс юридических норм и правил, который использовался во время действия Международного трибунала ООН по бывшей Югославии, включал в себя четыре категории военных преступлений. Сформулированы эти четыре категории были Женевскими конвенциями в первой половине и в конце 40-х годов 20 века. Самое тяжелое военное преступление – это геноцид, и оно же самое сложно доказуемое. В случае с десятками уголовных производств, уголовных дел, которые были рассмотрены в ходе работы Международного трибунала по бывшей Югославии, только в двух случаях был доказан геноцид. Геноцид – это намеренная, подготовленная серия мероприятий для уничтожения группы населения по какому-то определенному, строго определенному принципу, в данном случае этническому. Параллельно с судом по бывшей Югославии работал еще суд по Руанде, там это удалось доказать легче. А в том, что касается Югославии, то только в случае с Сребреницей, с убийством более чем 8 тысяч боснийских мальчиков и мужчин в июле 1995 года боснийско-сербскими войсками, и в случае с осадой Сараева на протяжении 4 лет почти, вот было доказано, что там есть элементы геноцида или геноцид как таковой. Для того, чтобы это доказательство стало возможным, необходимо проследить четкую линию командования, нужно найти намерения, приказы, и что эти все действия преступные осуществлялись на основании расовой или этнической ненависти. Я говорил уже с юристами относительно комплекса военных преступлений, совершенных российской армией в Украине. Я не специалист, но мне не представляется, что обвинения в геноциде, если они будут, их будет легко доказать или вообще возможно доказать. Геноцид сейчас используется в публицистических или политическом, так сказать, ключе-регистре, когда многие политики, просто люди, родственники там, погибших, люди, пережившие травмы военные, они фактически любое преступление или многие преступления называют геноцидом. С публицистической, политической точки зрения это может быть сколь угодно оправдано, но с точки зрения юридической это совершенно другая история. Более того, юристы Международного Гаагского трибунала в свое время в доверительных беседах, что называется, говорили мне, что они бы, что называется, не возились с этим геноцидом, потому что доказывается очень сложно, это огромный объем документов, это как бы свидетельство и класса прокуратуры, когда удается собрать эти доказательства, но это очень сложно сделать. То есть легче просто квалифицировать множество военных преступлений по другим каким-то статьям, нарушение прав и обычаев ведения боевых действий, преступления против человечности, нарушение принципа ответственности командира, так называемого, вот по которым привлекаются к ответственности политики. Потому что есть такая в международном гуманитарном праве клаузула, по которой командир или начальник или политик, отдававший приказы, он несет ответственность за преступления, в том числе совершенные на основании этих приказов его подчиненными. И как раз по этим группам преступлений и обвинений и удалось привлечь к ответственности много политиков, которые несли часть ответственности за то, что происходило во время военных конфликтов бывшей Югославии. С геноцидом это значительно сложнее сделать, И я совсем не уверен, что если состоится какой-то международный трибунал или суд над военными преступниками по итогам войны России против Украины, то там эти обвинения даже прозвучат.
Вот вы уже упомянули ряд военных преступлений, и мы видим, что и в войне России против Украины уже некоторые из этих обвинений или подозрений были выдвинуты некоторым представителям и российской армии, и высшему политическому руководству. И вот в начале книги «Трибунал» вы пишете, что представить себе военных преступников на скамье подсудимых после вот появления списка подозреваемых Гаагского трибунала было немыслимо. И сейчас, наверное, сегодня нам тоже кажется немыслимым, что, например, Путин будет осужден трибуналом. И вот, зная историю трибунала по Высшей Югославии, можно ли по аналогии надеяться на рассмотрение и его дела, или, например, дела Марии Львовой Беловой?
Я, опять же, не эксперт по юридическим вопросам, но вот опыт моей политической журналистики и работы в Международном трибунале по бывшей Югославии скорее навевает на меня скептические ожидания в этом отношении. Разница вот в чем. Во-первых, Международный Гаагский трибунал по бывшей Югославии обладал такой повышенной легитимностью. Он был основан решением Совета Безопасности Организации Объединенных Наций, в том числе и России, совсем в другой политической обстановке. Это было начало 90-х годов. Война в Югославии казалась невероятно ужасной. Впрочем, и война в Украине тоже кажется ужасной. Но сейчас мы видим другую фазу политического развития. Вот этот приход популизма, консерватизма, раскол на Западе. В начале 90-х годов этого не было. Более того, Россия двигалась тогда в общем направлении демократических реформ, и она была довольно конструктивным участником, в том числе и Международного Гаагского трибунала. Были же судьи из России, из Украины тоже, кстати, были и в апелляционных коллегиях, я говорил, там советники были с российскими паспортами. Сейчас довольно сложно себе представить, чтобы на таком высоком уровне можно было бы организовать юридическое представительство, пользующееся такой серьезной политической общей поддержкой. Как говорил мне заместитель генерального прокурора трибунала, был такой Грэхэм Блюит, юрист, я задал прямой вопрос, в какой степени политика влияет на работу трибунала. Он сказал мне, что трибунал, и он был прав, трибунал не политическая, а строго юридическая организация, но она действует в политической атмосфере. Вот политическая атмосфера конца 20 века, начала 21-го способствовала тому, чтобы такой орган более-менее конструктивно действовал и в целом выполнил свою роль. Сейчас, к сожалению, эта атмосфера совсем другая, и у меня немного надежд, что появится такая возможность. Это тоже такое циничное политологическое соображение. Дело в том, что удельный вес, конечно, России и бывшей Югославии, или республик бывшей Югославии, совсем разный. И война России против Украины, и военные конфликты в бывшей Югославии относятся к категории региональных военных конфликтов. Но, конечно, удельный политический вес России и ядерный статус России и так далее, он делает значительно менее вероятным то, что на очень высоком уровне могут быть привлечены к ответственности вот те люди, которые несут ответственность за совершение этих военных преступлений. Известно, что и украинские органы судебные проводят расследование, и уже десятки, если не сотни тысяч военных преступлений документированы и возбуждены производства. Я знаю, что делегированы во многие страны, это позволяет международному правосудию множество дел по этим вопросам. И тоже, кстати, здесь один из уроков вот этого Гаагского трибунала югославского, потому что тогда юристы говорили, что лучше собирать эти дела, не судить всех отдельно, а собирать их в большие группы, потому что по одному делу, по аналогичным каким-то делам, значительно легче с точки зрения объема совершать эти юридические производства, потому что одно дело рассмотреть сотни дел, другое рассмотреть сотни тысяч дел. Это требуется совершенно другие потенциалы.
Вы слушаете подкаст «Преступление и война. Радио Свобода». У микрофона Александра Вагнер. С моим коллегой Андреем Шарым мы беседуем о его книге «Трибунал. Хроника незаконченной войны», написанной во время работы Международного трибунала по бывшей Югославии. Вы говорили уже и упомянули о том, что трибунал по бывшей Югославии был учрежден в Совете Безопасности ООН, где у России есть право вето. И действительно, с Украиной ситуация иная. Трибунал создается решением Совета Европы. Но все-таки цель создания этого трибунала – это наказать военных преступников. И я разговаривала с многими правозащитниками украинскими, которые уже собирают свидетельства или какие-то доказательства, которые могли бы подозревать подозревать некоторых военных высокопоставленных и менее высокопоставленных военных в военных преступлениях. И вот они говорят, что надежда вот есть только на то, что когда эти люди поедут куда-то в другую страну, то их так можно будет задержать, а затем судить. И вот насколько такие надежды оправданы? И вот как это происходило с фигурантами дела о военных преступлениях в Югославии?
Такие надежды были оправданы. Мы знаем, что и сейчас и Владимир Путин, и члены высшего руководства России опасаются совершать поездки в страны, которые подписали соответствующие документы, участвуют в работе Международного уголовного суда. А в случае с бывшей Югославией это правило действовало в разных самых видах. Задерживали обвиняемых в военных преступлениях и, например, германские органы правосудия, потом их судили и посадили. Были случаи, когда под серьезным давлением сами сдавались генералы или политики, сдавались Международному Гаагскому трибуналу. Множество случаев таких есть. Или когда власти выдавали уже арестованных внутри обвиняемых в военном преступлении. Самый известный случай – это случай Слободана Милошевича, конечно, бывшего президента Сербии и Югославии, которого выдали власти Сербии и расставали его по этим обвинениям. Другой случай, например, это Хашим Тачи, бывший президент Косово, который сам добровольно предал себя в руки правосудия Гаагского международного суда. Сейчас он находится под следствием и сидит там в тюрьме, ожидает вынесения приговоров. Вот он стал президентом, а 25 лет назад, 30 лет назад он был полевым командиром армии освобождения Косово. Так что такой опыт существует. У вот этих органов международного правосудия, в том числе и у Международного Гаагского трибунала по бывшей Югославии, у них нет своих органов, которые бы привлекали к ответственности, то есть физически задерживают. У них нет полицейских сил, они не могут послать бригаду, которая арестует того или иного подозреваемого, но они расписывают как бы требования об аресте. Они очень активно работали с властями Сербии в первый период Союзной Республики Югославия, потом Сербии, Черногории, Хорватии, Боснии и Герцеговины, Македонии, добиваясь от них ареста и выдачи этих подозреваемых в военных преступлениях, что и происходило буквально в десятках случаев. И, кроме того, они постепенно делегировали ответственность за вынесение этих приговоров местным органам правосудия. Созданы были специальные суды и в Хорватии, и в Боснии, и в Сербии, где рассматривались специальные коллегии судей по как бы поручению Международного Гаагского трибунала или под его надзором, или просто по его правилам. Они рассматривали эти случаи и выносили приговоры за наказание военных преступлений, в том числе и своих, что называется, этнических преступников. То есть в Сербии судили сербских преступников, в Хорватии судили хорватских, в Боснии там мусульманских в ряде случаев, но сербских, хорватских тоже. В случае с Россией сложно себе сейчас такое представить. Конечно, необходимо и сильнейшее давление мирового сообщества, главное, внутренние изменения в стране, до которых, не знаем, дойдет или нет. Но в случае с бывшей Югославии это так или иначе сработало. Вообще нужно сказать, что, конечно, опыт этого международного трибунала по бывшей Югославии, он не стопроцентно положительный. Но в целом, вот я как человек, который 25 лет следил за работой этого трибунала, надо понимать, что мы живем не в идеальном мире. И, по крайней мере, то, что они сделали, и они смогли наказать несколько сотен, там больше 200 человек военных преступников, освободили невиновных, те, кто был обвинен несправедливо, были такие, наказать, люди уже отсидели или досиживают сейчас свои сроки. И, в общем, это в целом победа мирового правосудия. Другое дело, что, конечно, этот трибунал обладал и недостатками, он был очень дорогой, медленный, неторопливый, но сам опыт работы, он совершенно бесценный. И мне кажется, что на его именно базе был основан Международный уголовный суд Гааги, который сейчас рассматривает в том числе и военные преступления, которые совершаются в ходе войны России против Украины.
Все-таки довольно много людей предстали перед судом, и, конечно, это стало возможным, вы в книге об этом пишете, благодаря демократизации, которая произошла уже после войны. Можно ли ожидать такого в России, и вообще как быстро это может произойти, да, и как быстро это, например, произошло в случае Сербии? Сейчас мы видим, что часть российского общества поддерживает войну России в Украине, и оно, конечно, должно по-другому взглянуть на происходящее в Украине, на те страдания людей, для того, чтобы в обществе созрела такая мысль, что этих военных преступников нужно выдать международному правосудию.
Ну, нужно быть таким футурологом для того, чтобы предсказать, как будут развиваться события в России. Там у меня нет каких-то прекрасных ожиданий. Мне кажется, что будут осуждать военных преступников, которые либо арестованы в ходе военных действий на территории Украины, либо, может быть, кого-то арестуют в Европе по поручению украинских или международных органов правосудия. В случае с бывшей Югославией, там ситуация была, еще раз вернусь к этому, немножко другой, потому что был подписан мирный договор в Дейтоне, который закончил войну в Боснии и Герцеговине. В конце концов, произошла интеграция мятежных, населенных сербами территорий в состав Хорватии, и в 96-м году или в 7-м году закончилась на этом война, которую в Хорватии называют освободительной, а международная терминология, она известна как сербско-хорватский конфликт. Потом был сербско-албанский конфликт в Косове, значит, в самом конце 90-х годов. И это все-таки были локальные войны, которые заканчивались, были подписаны международные документы. Во всех странах маятник двигался политически в сторону демократизации, в том числе это касалось и Сербии начала 2000-х годов, когда, значит, арестовали Милошевича, и к власти пришел Зоран Джинджич, и Борис Тадич потом его последователь. Но в принципе, это движение Сербии потом прекратилось, маятник поехал в другую сторону, и сейчас говорить о том, что сколько-нибудь конструктивно можно в этом отношении с Сербией сотрудничать, это проблематичная такая история. Но, тем не менее, вот в этих маленьких странах, конечно, это сделать легче. Под сильным давлением, под международным надзором это стало возможным. Там еще такая вот интересная история. Дело в том, что этот международный трибунал по бывшей Югославии, он работал по правилам прецедентного британского суда, когда отбирали судей, не каждый мог судить, потому что не каждый знаком был с этой системой британской в основе своей юриспруденции, как все это делается, потому что процедура очень сильно отличается. В этих странах, когда организовывали вот эти национальные судебные органы, которые или делегировали вот этим местным судам, там всегда решался вопрос о том, по какой, собственно говоря, юридической схеме будет происходить этот процесс. По той схеме, по которой работают в Гааге, или по той схеме, по которой национальное правосудие. Правило было вот этот второй вариант. То есть там было множество и практических юридических проблем, и политических проблем, но в целом для этого необходимо очень сильное внешнее политическое давление, очень плотный надзор и, главное, какой-то демократический порыв, которого в случае с Хорватией и Боснией было чуть больше, в случае с Сербией чуть меньше, но который, прежде всего, в 2000-е годы дал какой-то результат, когда были закончены многие из тех процессов из судебных, которые начинались в 90-е годы.
Трибунал по времени растянулся на какое-то довольно значительное, да, четверть столетия практически, да, по времени. То есть можно ли ожидать того, что и тот трибунал, который сейчас создается в Совете Европы, он тоже будет работать так долго?
Ну, вот то, что очень долго рассматривали все эти судебные дела, и было в том числе одним из пунктов жесткой критики в адрес этого Гаагского трибунала, потому что там все были с международными зарплатами, с ООНовскими, с хорошими командировочными, и это была дорогая такая история. Оборонялись они тем, что они тщательно рассматривали каждое дело, но многие процессы тянулись действительно многие годы. Поэтому опыт это тоже нужно использовать для того, чтобы сделать это все более компактным. Трибунал создавался сразу, с самого начала, как временная организация. То есть было понятно, что он рассмотрит все дела, а потом перестанет их рассматривать. Это был 93-й год. Закончил он свою деятельность в 17-м или в 18-м году. После того, как этот трибунал распустили, открыли такой переходный, буферный такой орган, который передавал все дела, вот оставшиеся либо национальному правосудию в национальные страны, либо в Международный уголовный суд. И это был уникальный случай, это такой первый в истории большой, ну, после Нюрнбергских и Токийских процессов трибунал, поэтому уроки оттуда извлечь нужно. И понятно, что эта история на многие годы, прежде всего, исходя из того, что количество дел в том, что касается российско-украинской войны, которая значительно больше по объемам, по количеству жертв, вообще по всему, по ужасу, чем то, да уже и по времени, чем то, что происходило в бывшей Югославии, конечно, это потребует значительных временных усилий и, наверное, десяток судебных коллегий. И мне кажется, что когда есть и конституируется этот суд, то там значительное число своих полномочий они будут передавать в национальные суды, причем не только в украинские, но и в суды других стран, которые имеют право рассматривать по тем или иным параметрам дела вот об этих военных преступлениях.
То есть вот этот временной промежуток, это же ведь, мне кажется, не только, конечно, подробное рассмотрение каждого дела, но и такой процесс завершения войны. Я правильно понимаю, что потом уже, когда годы проходят, то и в странах, которые пережили войну, какие-то процессы происходят, которые и способствуют больше этому трибуналу и так далее. То есть это такой процесс завершения войны, да?
Ну, отчасти в метафизическом смысле, конечно, да. Ну, война заканчивается подписанием мирного договора. Там в этой книге я поэтически пишу о том, что есть такая действительно философская сентенция о том, что война заканчивается, когда похоронен последний павший и осужден последний военный преступник. Но это, конечно, всего лишь такая поэтическая фраза. На самом деле, конечно, войны заканчиваются юридическим подписанием мирных договоров и выполнением тех обязательств, которые из них следуют. В документах о подписании, о завершении войны вполне может содержаться обязательство о наказании военных преступников и военных преступлений. В случае с Югославией это уже было фактом, потому что трибунал открыли еще в ходе войны, потому что главная, самая жестокая боснийская война закончилась в 1995 году, а трибунал открыли в 1993. Там, знаете, есть какая еще история? Вот первые 5-6 лет работы трибунала сейчас нельзя назвать самыми успешными. Пока его организовывали, пока выдвигали обвинения, пока как бы думали, как все это правильно сделать, прошло довольно много времени. И я помню вот список первых нескольких десятков обвиняемых, там часто выдвигались обвинения против людей, которых, очевидно, невозможно было найти. Было неизвестно ни имя, там, только прозвище, скажем. Его могли убить, он мог скрыться, мог сменить идентичность, все что угодно могло произойти. Потом уже были учтены многие недостатки вот этого первого этапа, были объединены многие судебные процессы, против кого-то обвинения сняли просто потому, что было невозможно найти этих людей, которых искали, что-то там идентифицировали, но по большому счету вот этот период разбега был довольно долгий. Поскольку этот опыт уже существует, мне кажется, что сейчас, если подобный орган какой-то будет работать, то вот этот первый период, он может оказаться более плодотворным. Кроме того, ведь с самого начала войны уже украинские судебные органы и органы правопорядка, они ведут и учет этих военных преступлений, и ищут виновных, и оформляют эти дела. То есть часть работы уже сделана. В Югославии в годы, собственно говоря, войны это все очень медленно было.
С моим коллегой Андреем Шарым мы беседовали о его книге «Трибунал. Хроника незаконченной войны», написанной во время работы Международного трибунала по бывшей Югославии. Это был 11-й выпуск подкаста «Преступление и война». Если он вам понравился, подпишитесь, чтобы не пропустить следующий. В нем я расскажу о том, как работает реестр ущерба, нанесенного агрессией России в отношении Украины, и сколько заявок уже подано в эту международную базу данных. С вами была Александра Вагнер. До следующей встречи в эфире.